Глава 7. Дома, в нашей спальне, незадолго до полуночи, я переоделся и шепотом посовещался с Джулией. Мы решили, что пальто не нужно, хватит и шерстяного костюма. Если мне понадобится пальто, куплю современное. Я полагал, что мой костюм выглядит вполне сносный для 20 века, однобортный, с очень узкими лацканами, вполне приемлемый. Правда, пуговиц было на одну больше, чем надо, но ведь можно расстегнуть пиджак. Далее теплое белье и сапоги без застежек. Из главных уборов у меня были котелок, шелковый цилиндр, летняя соломенная шляпа и зимняя меховая шапка. Мы решили обойтись вообще без шляпы. Волосы у меня прямые, почти черные, довольно длинные и густые. Они, правда, слегка поредели, но Джулия утверждает, что это почти незаметно. Ни один из моих галстуков не подошел, но Джулия достала из шкафа шерстяной шарф, и я намотал его под пиджак, прикрыв грудь крест-накрест и скрывая отсутствие галстука. Потом я проверил пояс с деньгами. Я, конечно, помнил, что надел его, но все равно проверил. У окна стояло на подставке овальное зеркало в полный рост, и я подошел к нему. Джулия зажгла газовый рожок на стене, и мы стояли рядом, разглядывая мой костюм. Я и Джулия в своем длинном голубом платье. Я носил коротко подстриженную бородку и, как всегда, глядя на себя в зеркало, думал: не то чтобы красавец, но и не совсем урод. Я представил себя идущим по улице конца 20-го столетия, и когда Джулия спросила: «Ну как?», я ответил: «Пройди квартал по Манхэттену 20 века и встретишь множество людей, которые выглядят в сотню раз причудливее». Джулия чуть заметно покачала головой при мысли о том Нью-Йорке, который я имел в виду. Внизу у входной двери большие напольные часы показывали без 11:20, и свет в прихожей был притушен, как всегда перед сном. Джулия негромко сказала: «Не беспокойся о нас, все будет хорошо». И я поцеловал ее на прощание, повернулся, чтобы уйти, затем бросился к ней, обнял и поцеловал вновь. Мне показалось вдруг, что я отправляюсь в долгое и опасное путешествие. И это было отчасти так. Место моего назначения, если только я сумею добраться туда, в самом деле было очень и очень далеко. Потом я потянулся к дверной ручке, но Джулия сказала: «Подожди», и почти подбежала к большому стенному шкафу. Порывшись в кармане своего зимнего пальто, она с улыбкой повернулась ко мне и протянула руку. На ладони у нее лежал медный цент. На миг я подумал, что она дает мне монетку на счастье, как талисман, но потом вспомнил: «Спасибо, я и забыл». И на сей раз действительно ушел. Спустился по ступеням и оказался в тишине ночи. Идти было недалеко, и я прошелся по ночным, тускло освещенным улицам 19-го столетия. Стук моих шагов по тротуару отдавался чересчур громким эхом. Я шел вдоль длинного квартала, где по обе стороны улицы тянулись поставленные впритык ряды массивных домов из бурого камня. Они смыкались сплошной стеной, совершенно неразличимые. Поглядывая на светящиеся тут и там окна, я думал о людях, которые живут на этих улицах сейчас, когда дома только-только построены. Я свернул за угол, миновав приткнувшийся к обочине потрёпанный фургон. Его пустые оглобли торчали вверх, накренясь над сиденьем возницы. Примерно посреди квартала, под уличным фонарем, где днем, очевидно, играли дети, каменный тротуар был испещрен надписями, сделанными мелом. Они были совсем иными, чем в то время, в которое я хочу попасть. Несколько надписей попросту объявляли всему свету, что такой-то любит такую-то, а самая грубая среди них возвещала: «Милдред, вонючка!» В конце квартала, по другой стороне улицы, навстречу мне неуклюже шел человек, сгибаясь под тяжестью большого точильного камня в деревянной раме с ножной педалью. Это был уличный точильщик. Понятия не имею, почему он оказался на улице так поздно. И вот, обогнув угол здания, я увидел цель своего пути. Она высилась в небе, озаренная светом почти полной луны. Еще полквартала, и я сошел с тротуара на деревянный настил, постепенно поднимающийся вверх дорожки. Я полагал, что дощатая будочка впереди уже закрылась, но ошибся. Она еще была открыта, вероятно, всего на несколько минут, до полуночи. Остановившись у зарешеченного оконца, я увидел внутри будки усатого мужчину в котелке и с трубкой. Я толкнул по деревянной стойке плату, о которой напомнила мне Джулия. Медный цент, истертый до блеска от долгого хождения по рукам. И мужчина произнес традиционное «Спасибо, сэр». Пройдя вверх еще сотню ярдов или около того, я миновал оставшуюся далеко внизу береговую линию и вышел на длинный, пологий, великолепный изгиб нового моста через Ист-Ривер. Далеко впереди чернела на фоне темного неба гигантская готическая каменная громада Бруклинской башни, а рядом со мной, расходясь восхитительным веером, отчетливо и ясно выделялись пряди опорных тросов, словно полосы лунного света.